Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Темы разные мы с вами сегодня будем обсуждать. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте традиционно с движения начнем.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Самое время, кстати, выбираться из города, потому что потом, видимо, будет, по прогнозам, до 6 баллов к 19 часам. К 18 даже. Будьте, пожалуйста, внимательны. На МКАД традиционное затруднение от Калужского до Симферопольского шоссе. Внешняя сторона, пробка от Верхних Полей до Капотни. Затруднение есть в районе съезда на Ленинградское шоссе с МКАД. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона в районе Лужнецкой эстакады тормозит. Есть традиционная еще пробка от Рижской эстакады, даже от Сокольнического вала сюда к Марьиной роще. Садовое кольцо в районе Новой Басманной, в районе метро Красные Ворота подтормаживает и в районе Таганского узла. Бульварное кольцо в целом едет неплохо, а набережные тоже едут нормально, за исключением Кремлевской и Москворецкой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, швейцарская газета написала, что глава ЦРУ предлагал России 20% территории Украины за прекращение военной операции. В Вашингтоне поспешили информацию опровергнуть. Западные санкции против российской нефти оказались неэффективными. Об этом американская пресса сегодня пишет повсюду. И виной тому финансисты, которые разрабатывали эти санкции, как раз они промышленники. И финансисты в итоге что-то такое напридумывали, что хуже не стало для России. Аналитики еще зафиксировали снижение деловой активности в российской сфере услуг. Про это будем говорить. И в США могут запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет, потому что соцсети серьезно влияют на их психику, пришли к выводу представители Минздрава Соединенных Штатов Америки. И будем говорить о том, актуальны ли такие проблемы для российских подростков, что здесь делать. Политолог Виктор Потуремский сегодня наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава Центрального разведуправления США Уильям Бёрнс в январе предложил России и Украине мирный план. Сообщает об этом швейцарская газета. Этот план якобы предполагал передачу России примерно 20% украинской территории в обмен на прекращение военной операции. Москва и Киев предложение отвергли. В Белом доме назвали информацию в СМИ ложной. По данным издания, мирный план был представлен по инициативе президента США Джо Байдена, который и дал соответствующее поручение главе ЦРУ. Бёрнс якобы тайно посетил Москву. Вашингтон-Пост уже писал, что в середине января глава ЦРУ также тайно встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Но и та газета, которая написала сегодня об этом, это крупнейшая швейцарская немецкоязычная ежедневная газета. Она издается с 1780 года. Это многие СМИ тоже отмечают в контексте того, что это не просто какой-то таблоид написал. Это написала старейшая газета. Здесь, конечно, несколько вопросов. Во-первых, может ли действительно существовать территориальный торг в вопросе прекращения конфликта на Украине. Во-вторых, можно ли считать эту публикацию этой информации в качестве слива, чтобы протестировать общество? Можно ли считать эту информацию, как раз публикацию этой информации в качестве давления на одну из сторон, например, в европейском или американском истеблишменте, который препятствует тому, чтобы мирное урегулирование было? В общем, много вопросов. Андрей Мануйло с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны». Андрей, здрасте.
Добрый день.
Как вы рассматриваете вот эту утечку, которую пришлось спешно американцам опровергать?
Да я думаю, что это не утечка, это вброс. Скорее всего, этого не было.
Почему?
Потому что все это выглядит как такая типичная, тривиальная провокация. Вот смотрите, речь о чем идет. За какую часть территории Украины Россия готова заключить мир?
Там не написано, вот
или
в том-то и дело. Да.
Ага. 20%, да, имеется
да,
в виду?
Да, 20%, но не написано, что это за территория.
20%, 30%, 40%. То есть фактически сигнал идет делается этот сброс для чего? Для того, чтобы отреагировала на него, ну, во-первых, украинская сторона, во-вторых, российская. Вот, реакцию американского эстеблишмента, я думаю, никому не интересно. Ну так вот, если российская сторона реагирует и говорит о том, что ну, здесь вот надо подумать, 20%, 30, 40, 50 или полная территория, вот, то тогда, если вот такая реакция будет на эту провокацию, ну, тогда на Западе сразу в Соединенных Штатах, в Вашингтоне скажут о том, что вот, вот Россия затеяла это все для того, чтобы отчепнуть часть территории. И уже начался торг. Вот. Поэтому здесь это никакая не утечка. Это обычная провокация, причем довольно такая топорная.
Но в Кремле тоже это уткой называют, данное предложение США утка. Дать России 20% территории Украины. Но вопрос, конечно, почему уткой это рассматривают сейчас все стороны. Американцы рассматривают, мы рассматриваем. От Украины, по-моему, еще не было реакции, но якобы была реакция, когда якобы предложение такое случалось. То есть одни говорят, это утка 20%, потому что нужно больше. Другие говорят, например, что утка, потому что в целом торг такой вестись не может. Как это так? Мы не можем допустить, чтобы России что-то досталось. Но это же пора можно интерпретировать, поэтому очень универсальный вброс, согласитесь.
Ну, понимаете, в чем дело? То, что по-разному можно интерпретировать, это говорит о качестве зацепа. То, что это такой крючок, который цепляет многих. Поскольку рассуждения эти идут в основном не на уровне официальных лиц, официальные же лица в России, насколько я знаю, сказали о том, что это фейк. Поскольку рассуждения идут на уровне разного рода там политологов или людей, считающих себя таковыми, общественных деятелей, вот, то это просто индикатор того, что это хорошо цепляющая такая провокационная вещь. Раз она зацепила людей, вот, которые не слишком осторожны, потому что, ну, не являются государственными чиновниками.
С другой стороны, Андрей, вы как специалист по гибридным войнам, вы же тоже, скажем так, склонны с сомнением относиться даже к опровержениям, даже через официальные каналы. Ну, то есть, теоретически, мы можем предположить, что торг все равно какой-то ведется, какие-то кулуарные переговоры тоже ведутся, какие-то предложения, может быть, рассматриваются. А уже то, что в прессу утекает, ну, это второй разговор, утекает от того, что, значит, хотят продемонстрировать, что это не будет работать, или утекает, чтобы продемонстрировать, что планируется, чтобы подготовить общественное мнение, например?
Понимаете, в чем дело? Контакты никогда и не прерывались. Они даже в самые острые фазы конфликта, даже если конфликт вооруженный, все равно идут. Кулуарно, закулисно, через формальные и неформальные каналы. Но как только перерезают формальные каналы, официальные, начинают действовать там в 10 раз активнее, эффективнее неформальные. Поэтому то, что какие-то контакты есть, какие-то вопросы там обсуждаются, вот, это гадалки не ходи, это так. Но в данном случае нет никаких признаков того, что есть какой-то торг. И что он вообще может быть. Вот провокации, да, провоцировать российских официальных лиц на вообще обсуждение этой темы, на любые комментарии. Как только первый комментарий этой темы появляется, отличный от того, что это вот фейк и провокация, все, значит, нас зацепили. И, скорее всего, здесь вот был именно такой расчет.
Но, Андрей, все и же... Возможно.
И, возможно, эта провокация не последняя.
Провокация не последняя, но, с другой стороны, мы же можем предполагать, что процесс же, он не в вакууме, в конце концов. Что-то происходит, и рано или поздно о чем-то переговоры будут вестись. С учетом того, что есть официальные заявления там и Пентагона, и НАТО, что точно совершенно даже с поставками вооружения, например, Украине не удастся Крым отбить, ну и так далее. То есть, как бы констатация чего-то все равно происходит. И, наверное, что-то такое может произойти, после чего возможен как раз некий торг или предложение к, соответственно, переговорам. Нет?
Ну, что касается американцев, то мы же все прекрасно знаем их фирменный почерк ведения переговора, будь то гарвардская система или какая-либо иная. Вот. Там очень просто. Американцы сначала повышают ставки, даже если они находятся на грани блефа, и затем с преимущественных позиций начинают оказывать давление сверху.
Так.
Вот сейчас идет процесс повышения этих ставок, но все ставки, которые американцы хотели бы, наверное, повысить, в данной ситуации, я уверен, они еще не повысили их. Угу. Вот, поэтому рано говорить о выдвижении каких-либо предложений.
Понятно. Спасибо большое, Андрей. Да, благодарю вас. Андрей Манойлов был с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны». 7373948, телефон прямого эфира, с вашей точки зрения. А уместен ли торг? Вот давайте так предположим, торг уместен или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Думаю, что это фейк. Единственное, что правда, контакты между спецслужбами США и России. А еще Евгений пишет, Москва на это не пойдет, зачем оставлять кусочек незалежный, что в дальнейшем... Дразнить Москву – это бред какой-то мутный, говорит Евгений. Ну, возможно, если воспринимать эту информацию как фейк и как некую уловку, то, может быть, как раз те, кто придумал этот фейк, не могут до конца понять, а что же все-таки на Украине происходит, и действительно ли Российской Федерации можно предложить, давайте, ребят, мы вам какие-то 20%, например, договариваемся на 20%, а все остальное остается вот за Украиной, как и было. Но тоже выглядит довольно странно, потому что с точки зрения некоторых комментаторов, да и политиков тоже, Украина в любом виде будет для России, но, по крайней мере, пока представлять опасность из-за там, вот этого ползучего национализма и так далее. Поэтому нужно что-то такое радикальное делать, чтобы, соответственно, этой опасности не было. Ради этого СВО, в общем-то, и проводится. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, США ведут себя так с 15 века. Говорит Гауф, предлагает нам в историю погрузиться. Странно, что эта информация всплыла в какой-то швейцарской газете, не в условном «Политика», «Нью-Йорк Таймс», «CNN». Вроде как у них разные инсайдерские инсайды, говорит Виталий. Вы знаете, все переплетено, Виталий. Может быть, как раз многие бы обратили внимание на как раз европейскую прессу с учетом того, что сколько утечек, в кавычках, предполагается, выдает сейчас американская пресса, во многом уже степень как бы, и уровень доверия к этим утечкам, он девальвировался. Вот. 7373948, телефон прямой эфир. Что, и Крым признают, говорит Риот. Да об этом сейчас речи-то не идет. В общем-то, мы, по-моему, тоже в течение 8 лет уже успокоились, что... Ну, не признают и не признают. Ну что, а сделать ничего не могут. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
84-й. Спасибо за эфир.
Да.
Вы знаете, 20%, 20%. Я вот сегодня встал утречком, залез в Яндекс. Угу. Смотрю. Вот, кстати, очень жалко, что не отклинил. Все уже пропало.
Значит, что там?
Что? Вот тут надо за мыслью следить, что территория ДНР, ЛНР не освобождены, и вот тут внимание, и поэтому операция СВО продолжается. Причем это ТАСС.
И что?
Значит, пошел дальше.
Куда?
Открываю эту ссылку, она пустая, просто белая. Понимаете, остальные все открываются. То есть вот опять, либо он сморозил, либо это уже что? Яндекс, который известно, что...
Что-то я не очень... Ваши логики... Ну, а смысл... Вот как бы вы к какому выводу-то приходите?
Что получается?
Что?
Из этой формулировки вытекает что? Что, значит, будет осуждена ДНР, ЛНР, и что дальше? И мы дальше не пойдем.
Почему? Песков этого не говорил. Давайте воспринимать буквально... Спасибо большое. Давайте воспринимать буквально, что говорят российские спикеры. Буквально. Речь сейчас идет... специальная военная операция начиналась, потому что нужно защищать Донбасс. Вот в чем дело. Заранее выдавать какие-то планы... Вопрос, зачем? Ну, зачем? Никто не говорит о том, что мы значит, Донбасс освободим полностью, это будет все под контроль на ДНР, и все, на этом мы закончим. Не говорилось таких фраз. Не говорилось. Вот, поэтому давайте здесь не будем какую-то конспирологию куда-то навешивать, потому что, ну, я на лентах вижу все заявления Пескова, какие были, такие есть. Поэтому, ну, городить не надо.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Западные санкции против российской нефти оказались неэффективными. CNBC об этом пишет со ссылкой на главу аналитической компании Sankey Research Пола Санки. И главное здесь что? То, что санкции разрабатывали финансисты. Понимаете, претензии к бухгалтерам есть не только внутри Российской Федерации, к бухгалтерскому подходу, точнее, в разработке разных стратегий. Финансисты разрабатывали, которые не разбираются в топливных рынках. То есть какие-то схемы нарисовали, дебет, кредит и так далее. В итоге ничего не работает. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как вам формулировка? Наехали на финансистов, потому что они оказались, видимо, безграмотными с точки зрения работы топливного рынка. Работает такое объяснение, как вы считаете?
Вы знаете, я не слышал предварительно, вот что вы говорили.
Смотрите, я еще раз...
Кто на кого наехал,
смотрите, еще раз. В интервью телеканалу CNBC глава аналитической компании Sankey Research Пол Санки говорит, что западные санкции против российской нефти оказались неэффективными, потому что потолок цен разработали финансисты, которые не разбираются в топливных рынках.
Ну, санкции не поэтому неэффективными то стали. Точнее, даже так. Понимаете, сам по себе потолок цен, вот он занимает гораздо больше внимания в информационном поле, чем в санкционном поле. То есть влияние потолка цен на российские поставки. Ну, может, кто-то вот не знает, из наших слушателей, вот мы их сейчас просветим, минимален, потому что к потолку цен из тех, кто имеет право дальше покупать нашу нефть и не получил исключений, присоединилась только Австралия. Я, конечно, могу пошутить про то, что Австралия – это невероятный рынок, но давайте уж не буду повторяться.
Так.
Вот. Австралия – это не тот игрок, из-за потери которого мы могли бы сильно расстроиться. При этом, если мы говорим про сами санкции, то эмбарго и запрет на морские перевозки, безусловно, оказывает воздействие. Просто сам по себе потолок цен – это скорее легальный билет, который позволяет обойти запрет на морскую транспортировку. Mm-hmm. То есть страны Запада запрещают сейчас, уже на данный момент запрещают российским компаниям пользоваться услугами всей экосистемы морских перевозок. Это то есть не только суда, это и страховщики, это финансисты, это те. Вот, для перевозки нефти. А с 5 февраля под запрет попадают и нефтепродукты. И вот если Россия, ну, российские компании хотят обойти этот запрет, они должны продавать свою продукцию только в рамках системы вот этих предельных цен. А так мы можем пользоваться своими танкерами, можем пользоваться танкерами дружественных стран, можем пользоваться железной дорогой. Если нам хватит этих мощностей, то влияние потолка цен вообще никакого не будет. И тут нужно пояснить, потому что, ну, многие наверняка видели новость о том, что смотрите, а средние цены...
Юрлс дешевый, да,
Юрлс дешевый. 49, как же так не оказывается, если вот он 49? А 49 это что? Это средняя цена на средиземноморском и роттердамском рынках в январе, когда торговли на этих рынках не осуществлялось.
Мы туда не отгружаем ничего.
Угу. Да, это показатель, который высчитывается, исходя из требований налогового законодательства. То есть он именно высчитывается, он не сочиняется, там есть методика, но он именно высчитывается. Это нереальные продажи, это нереальная цена российской нефти. По сути, эта средняя цена российской нефти должна быть интересна только налоговым органам, а точнее, Министерству финансов, Министерству экономического развития и, собственно говоря,
налоговикам.
Угу. Вот, все, больше ни для кого этот показатель ничего не говорит, просто потому что этот показатель не отражает реальную стоимость продаж. Смотрите, как он считается, для понимания, опять же, он считается, исходя из цены, ну, например, в порту Приморск, это северо-запад страны, порт Приморск, считаются затраты, которые понесла бы российская компания, если бы везла эту нефть в Роттердам, ну, учитывая текущие стоимость фрахта, страхования и прочее. Uh-huh. А теперь давайте возьмем те же самые затраты, которые до Роттердама, и посчитаем то же самое, но с тем, что мы огибаем всю Европу, проходим Суэцкий канал и везем куда-то вот в сторону Азии и доходим до Индии или до Китая. Вот затраты на транспортировку будут немножечко больше, чем до Роттердама. И, соответственно, цена СИФ, ну, это вот называется контракт СИФ, да, когда собственник меняется в порту поставки.
Угу.
И продавец несет затраты на транспортировку и на все. Вот. То есть цена-то будет другой в этом порту, если по той же методике считать. А мы не продаем в Европу, мы продаем в Индию, мы продаем в Китай, мы продаем в другие страны.
То есть, получается, это два какие-то невзаимосвязанные процессы. Мы торгуем нефтью, они для себя вводят потолки, потом вводят эмбарго и все.
А я тут замечу следующее. На мой взгляд, вот лично мое убеждение, да, что потолок цен был введен после того, как, точнее, сама идея потолка цен пришла в, руководителям стран Запада, после того, как они ошиблись, они принимали ряд решений об эмбарго и запрете на морские транспортировки, опираясь на ошибочные прогнозы. Предполагалось, ну, смотрите, если вот Россия, второй по величине в мире экспортер нефтепродуктов, Россия один из трех крупнейших экспортеров нефти. Вот если нас заблокировать, эффект будет немножко иной, чем если заблокировать Венесуэлу или Иран.
Конечно.
Если наши объемы останутся на нашем рынке, возникнет дефицит, который приведет к росту цен. Но почему же они не боялись этого дефицита? Потому что их аналитики собственные убедили в том, что российские объемы тут же будут замещены поставками с Ближнего Востока. А к моменту, когда все ключевые решения были приняты по эмбарго и по запрету на морские транспортировки, выяснилось, что страны Ближнего Востока говорят: вы знаете, у нас нет технической возможности. Придите завтра, а в смысле завтра у нас через два года, вот придите через два года, вот тогда поговорим, тогда техническая возможность.
И дайте нам еще контракты лет на 30. Заодно сразу же, да.
Нет, это даже другой момент. То есть эмбарго, вот это, в смысле эмбарго и запрет на морские транспортировки неожиданно для них самих, вот для авторов этих эмбарго и запрета, создало условия для скорого, буквально вот к концу года, колоссального дефицита и невероятного роста цен. И тогда они попытались как-то обойти вот эту свою историю, не отменяя этих ограничений, и предложили России: давай, вот мы тебе даем условия, они, конечно, чуть хуже на каждой отдельной даты баррель, но ты же можешь увеличить добычу, увеличить поставки за счет увеличения количества баррелей, ты больше денег заработаешь. Так что иди к нам, ты вновь легально можешь пользоваться вот этими морскими нашими перевозками, ну, просто подчинив вот этой системе.
Ну, все, то есть, по сути, системы... Александр Сергеевич, нефть все равно торгуется, ведь, опять же, реэкспорт же тоже нефтяной происходит, российской нефти, плюс ее там делают, смешивают.
Это же запрещено, что вы, это запрещено реэкспортировать. Нет, ну что вы обвиняете, вы сейчас кого-то из европейских покупателей под уголовную статью.
Нет, подождите, где-то добавляют молекулы свободы. Подождите, где-то добавляют молекулы свободы.
Я надеюсь, сарказм в моем голосе достаточно очевиден.
Нет, да.
В действительности мы, ну, если без иронии, мы действительно увеличили поставки в ту же Индию. Мы стали крупнейшим поставщиком в Индию, а таковым мы не являлись. Более миллиона баррелей в сутки мы отправляем туда. Есть другие рынки. И при том происходило даже следующее. Например, первыми эмбарго приняли и утвердили США. И они уже с конца апреля ни наши нефтепродукты не покупают, при том, что мы тоже заметный игрок на местном рынке были. Но что произошло? Часть объемов, которые шли, например, в Китай или в Индию, такая страна, как Ирак, сняла с этих направлений и повезла в США. Ну, там, Саудовская Аравия примерно так же поступила. А что сделали мы? Мы увеличили поставку туда, откуда они эти объемы сняли. То есть это называется система сообщающихся сосудов. Это взаимовыгодное сотрудничество. И вот все упирается пока что. То есть перспективы вот развития этого сотрудничества, перспективы нашего, так сказать, завоевания иных рынков упирается только в вопрос логистики. То есть в том-то и дело, что мы не подчиняемся потолку цен. Если бы мы ему подчинились, вообще вопросов о логистике бы не было.
Конечно.
Логистика осталась бы прежней. Ну, в том смысле, что те же компании, ну, чуть дальше бы везли наши продукты. И у нас сейчас проблемы именно с тем, что мы не соглашаемся продавать в рамках потолка цен.
То есть нам главное решить... У нас прям 10 секунд осталось. Я правильно понимаю, Александр Сергеевич? Наша основная задача — решить вопрос с флотом, с танкерами, с продуктовозами и со страховками.
Да.
Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Благодарю вас. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Видите, оказалось, это два разных процесса. Причем между собой они нигде, как выясняется, не пересекаются. Но, видимо, аналитики американские решили, ну, каким-то образом тоже, в общем, лицо сохранить. Говорит: так это не мы. Это не мы, это финансисты во всем виноваты. Ну, пусть дальше разбираются. 14.30, новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», мы с вами продолжаем. СМСки плюс 7-925-888-948. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Про Юрлс не подозревал, Артем благодарит. Спасибо, на здоровье, Артем. Каков дисконт на нашу нефть? Говорят разные, говорят сейчас поменьше уже. Был там что-то 25, что ли, 30%, что-то такое. А если Россия продавала с дисконтом, значит, план частично удался, говорит Гауф. Не скажите, Гауф. Россия в том числе продавала с дисконтом, чтобы застолбить рынок. Попробуйте на дисконт смотреть не на как вынужденную меру. Купите, пожалуйста, а то некому больше продать, иначе мы, значит, здесь с голоду помрем. Нет. Дисконт – это классический прием в коммерции, когда ты приходишь, предлагаешь цену пониже, тем самым завоевывая этот рынок. Вот и все. Посмотрите сейчас. Поэтому, когда рынки, естественно, другая сторона тоже была заинтересована в дисконте, и это получился взаимовыгодный обмен. Но никто не говорил, что мы будем русскую нефть покупать за там, $15 за баррель. Никто этого не говорил. Если бы это было так, были бы вопросы, конечно. А когда речь идет о дисконте, почему нет? Объемы большие, рынки огромные, в конце концов. Вот, плюс не забывайте, что, возможно, есть какие-то отдельные договоренности с нефтяными компаниями, потому что реэкспорт тоже существует, согласитесь. И вопрос, конечно, вся эта маржа уходит исключительно реэкспортеру или как-то иначе распределяется? Тоже не будем погружаться в какие-то коммерческие тайны, это просто то, что вот на ум приходит. Просто попробуйте на ситуацию смотреть шире, а не то, что все они ввели, ужас, кошмар. И будет только хуже. Индия сколько нефти покупает? У меня сейчас нет статистики, честно говоря, сколько Индия покупает, но она стала действительно крупнейшим экспортером. А, подождите, господин Фролов сказал, порядка миллиона баррелей в сутки Индия покупает. Вот и считайте, сколько за, ну, активные поставки, когда начались у нас летом, в июне. Вот и считайте, сколько уже умудрились. Посмотрите на сайт ради интереса Marine Traffic, там много чего можно узнать. Другое дело, что у нас очень много серого флота, вот, который никак не фиксируется. Но это все равно процессы интересные.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем аналитики зафиксировали снижение деловой активности в российской сфере услуг. По итогам января он составил 48,7 против 45,9 в декабре. Замедление происходит четвертый месяц подряд. Причиной назван слабый клиентский спрос, отмечается в исследовании S&P Global. При этом некоторые компании смогли улучшить свои январские показатели благодаря более агрессивному маркетингу. По оценкам экспертов, занятость в российском секторе услуг также продолжила снижаться шестой месяц подряд. Самыми медленными темпы были в сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация в России. Павел Зюков с нами, глава комитета по налогам Московского отделения ПОР России, основатель платформы «Я занят», управляющий партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services. Павел, здрасте.
Здравствуйте.
Павел, аналитики S&P Global, то есть, получается, это все-таки иностранный рейтинг. С вашей точки зрения, насколько действительно эти данные отражают реальность?
Действительно, есть тенденция по снижению спроса на услуги. По компаниям это, в общем-то, заметно в различных сферах услуг. Мы это замечаем и в сфере юридических услуг, в сфере бухгалтерского обслуживания, в сфере аутсорсинга. Поскольку многие, в том числе и иностранные компании, уходят с рынка, в общем-то, и не пользуются услугами уже российских компаний, которые ранее предоставляли им услуги по аутсорсингу. Например, многие компании либо заморозили свою деятельность, либо объявили простой, и сотрудники, в общем-то, там сидят сейчас на ограниченных ставках. Ну, и, собственно, тенденция такая есть, это точно. Но и как было указано в этом аналитическом отчете, что, в общем-то, провал такой небольшой, совсем, ну, где-то в 1%, как я понимаю. Ну, возможно, этот процент даже больше, чем указано у иностранных аналитиков. Uh-huh.
А с вашей точки зрения, все-таки, что становится главной причиной? Это то, что граждане переходят на сберегательную модель в целом поведения? А это связано с инфляцией или еще с чем-то?
А, конечно, сберегательная модель, она тоже присутствует и имеет место быть, но в большей степени это связано с чувством неопределенности у бизнеса сейчас, что будет дальше. То есть бизнес не понимает, что сейчас будет происходить дальше и какая будет тенденция. То есть если бы текущая геополитическая ситуация сейчас бы как-то изменилась в нейтрально лучшую сторону, то бизнес, наверное, бы стал уже более активно себя вести на рынке. Но поскольку этого не происходит, а наоборот ситуация в геополитике, в принципе, она накаляется, а бизнес, конечно, уходит в модель ожидания, как это было, например, в период пандемии.
Угу. Но в данном случае для государства, ведь все-таки сфера услуг – это же довольно серьезный сектор вообще экономики страны, часть экономики, там значим, по-моему, третья по значимости. Соответственно, возникает вопрос, что государство может в этой связи сделать. То есть это какие-то льготы, это, наоборот, увеличением рот, возможности финансового обеспечения и так далее.
Что хочется сказать, по увеличению рот у нас это происходит в текущем режиме, он у нас постоянно увеличится, в том числе и сейчас. Uh-huh. Федеральный рот был увеличен до 16 642 рубля. А что касается льгот, государство сейчас в текущий момент не видит такой углубленной тенденции на спад рынка, поэтому те или иные льготы, которые ранее предоставлялись, например, в период пандемии, имели просто такой масштабный характер, который бизнес ждал, сейчас государство пока не торопится вводить, потому что нет какого-то критического положения в этой сфере. В принципе, стимулирование малого бизнеса производится, государство всячески пытается, в том числе и самозанятых, развивать в настоящий момент. Поэтому сейчас много очень информации в СМИ о новом законе о занятости населения, который вступит в силу в 2024 году, появляются, в общем-то, новые формы занятости, и государство, в принципе, сейчас стимулирует микробизнес для того, чтобы он начинал активно развиваться путем предоставления различных преференций, в том числе для самозанятых. Сейчас в скором времени вступят поправки о возможности медицинского страхования, чтобы они могли получать наравне с сотрудниками пособие по временной нетрудоспособности и стимулировать таким образом выходить людей как из тени, так и начинать новый бизнес вообще в целом.
Угу. Но, Павел, нельзя говорить о том, что сфера услуг так или иначе просто свернется?
Нет, об этом говорить нельзя. В текущий момент все равно действует серьезная конкуренция на рынке услуг, и компания пытается в том числе и агрессивными способами маркетинга привлекать новых клиентов. Сейчас очень популярна форма маркетинга, это через экспертное мнение, через публикации СМИ, показывает, что, в общем-то, рынок живет, есть эксперты, которые могут оказывать качественные услуги, даже, например, в юридической сфере после ухода многих иностранных юридических компаний с рынка, и сейчас российские компании предпринимают, юридические компании предпринимают широкие меры для того, чтобы привлечь клиентов, которые обслуживались у иностранцев.
Понятно. Спасибо большое, Павел. Благодарю вас. Павел Зюков был с нами, глава комитета по налогу Московского отделения ОПОР России, основатель платформы «Я занят», 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы заняты в сфере услуг и чувствуете в своей отрасли некое падение? Или же вы, как потребитель, например, все равно тоже подсушиваете свои потребительские запросы? Ну, то есть вы от чего-то отказались? Давайте так, ваше социальное настроение здесь попробуем прощупать. 7373948, потому что кто-то говорит, что бровки, ноготочки обвалились? Никогда, панк, никогда. Бровки, ноготочки как раз будут жить всегда. Не забывайте, что сфера услуг все-таки это не только бровки, ноготочки, массаж, плавание, фитнес и так далее. Это еще там транспортные услуги, водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, техподдержка, строительные услуги, инженерные сети и так далее. Медицинско-санаторные услуги, образовательные, юридические. Поэтому как бы спад, он, конечно же, возможен, но просто необходимо некая адаптация. Адаптация людей к текущим реалиям. И потом, скорее всего, бизнес будет, и люди, в общем, тоже будут лавировать. Ну, то есть, условно, потеряют ли работу сейчас во многом люди, которые занимаются монтажом сантехники или ремонтом сантехники? Да нет, потому что сантехника людьми используется везде и повсеместно. Ну, не будет такое, что вдруг все выйдут на костре, будут готовить дом, понимаете? Или будут до ветру ходить, простите. 7373, здрасте, вас послушаем. 948, алло.
Здравствуйте, Евгений, это Руслан.
Да, Руслан.
Ну, в январе всегда идет спад, и в любой...
Да еще никто не очухался, конечно.
Да, народ, ну вот я в строительстве, народ только начинает просыпаться. И многие звонят, говорят, вот если, ну, мы кондиционерами занимаемся, если вот сезон, сейчас хотим технику купить. И, в принципе, активность даже выше, чем в прошлом году, ну, в январе. Хотя покупают намного меньше, и по строительным организациям, смотрю, у них минимум 50% упало. А некоторые говорят, из 10 контрактов, которые были в прошлом году, они, ну, то есть 10% всего у них контрактов сейчас. То есть деньги, понятно, народ не спешит вкладывать, строительство, объемы уменьшилось, соответственно, все остальное также уменьшается.
Понятно, спасибо. Пишет нам, сейчас скажу, кто. Павел пишет: я самозанятый курьер, нам сегодня урезали зарплату на 15%. Крупный парфюмерный магазин. Вот люди, а? Урезали. Ну, слушайте, урезать зарплату до бесконечности тоже невозможно, потому что существует психологическая отметка в зарплате. Вот, и, конечно, много чего могут говорить, что да там у вас целая очередь. Но, понимаете, в общем, могут отыграть назад. А что случилось? Мирное время, войны нет. Что случилось, говорит Юрий. Обсуждаем разные аспекты текущей жизни, Юрий. Разные. Вот и все. В 90-х при всем бардаке в экономике бизнес вел себя более прозорливее, куда подевались умные предприимчивые люди. Некоторые в 90-х так и остались, и предприимчивые бизнесмены. Их просто убили другие предприимчивые бизнесмены. Вот что вы хотите. А другое дело, что именно вы сравниваете? В чем прозорливость бизнесменов 90-х годов? И в чем вы отказываете современным бизнесменам? Не очень понимаю. Конечно, нужно быть гибче, естественно. Нужно понимать, что примерно будет. Горизонт планирования небольшой совсем. Вот. Но не значит, что тогда были люди умнее, чем сейчас. Вспоминая эфир осени 2014 года. Что нам делать? Все пропало, спрос падает, доходы падают. Значит, когда у нас была определенность в жизни? Ответ: никогда не было определенности в жизни. Вы понимаете, определенность в жизни – это такая психологическая ловушка. Для всех она разная. Понимаете, кто-то себя некомфортно чувствует, если он не может планировать на месяц вперед. А кто-то себя абсолютно комфортно чувствует, если он вообще ничего не планирует. Вот и все. Когда вы его спросили, сколько вы зарабатываете, не смог вам ответить, говорит Алексей. Ну, бывает такое, нужен тайна, покрытая мраком, почему нет? Здрасте, алло.
Ну, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Это 984.
Да.
Я работаю в сфере услуг,
так,
конкретно фото-видео.
Ага.
Смотрите, в ретроспективе лет 10, занимаюсь я этим лет 20 уже, рынок просел по ценам на 45-50%.
То есть я стал дешевле, что ли?
Да, 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 да. И ну, я работаю в двух местах. У меня Крым и Москва. И вот крымчане сами профессионалы удивляются, а как это Москва? Здесь очень, ребят, предложение большое.
Конечно, конкуренция высокая.
Да, огромный спрос, но и предложение чуть ли не больше, тем более фото-видео. Каждая собака, при том, что...
С телефона может снимать. Да, спасибо большое. Естественно, конкуренцию не надо отметать, безусловно. Хороший бизнесмен, какой бизнесмен? Который понимает, какая ниша будет работать, в какой нише много денег, и самое главное... можно занять, что конкурентов нету, или перекупить конкурентов, или договориться с конкурентами, или вообще пойти туда, где конкурентов нету. Вот и все.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кто-то мне пишет: а вот вы считаете, как правильно? Что правильно? Я ничего не считаю. Моя задача, дорогие друзья, вместе с вами понять, что происходит. Вот и все. И, соответственно, попробовать вас провести через вот эти тонны лес информационный и все-таки хоть что-то из этого... сделать какие-то из этого выводы. Вот в чем заключается моя работа для вас лично здесь. Поэтому, а как правильно, давайте попробуем понять, как же правильно. Вот, например, как правильно в Штатах решают поступить, правильно или нет. В США могут запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет. С инициативой выступил член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Крис Стюарт. По его словам, такое ограничение необходимо для психического здоровья несовершеннолетних. Дети нашей нации, говорит он, переживают кризис психического здоровья, поэтому поэтому я представил законопроект о запрете доступа к социальным медиа детей моложе 16. По мнению Стюарта, его еще никогда не было такого депрессивного, тревожного и суицидального поколения, говорит он. А Яна Румянцева с нами, семейный психолог и реалтерапевт. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, актуальны ли эти проблемы для российских подростков, детей, молодежи, вот это депрессивное, тревожное и суицидальное поколение из-за социальных сетей? То есть все из-за телефона?
Да, современная ситуация, общение с коллегами, изучение вопросов на конференциях говорит о том, что это не просто актуально, это очень актуально на сегодняшний день. И мы наблюдаем эту проблему не только у детей, но и у взрослых тоже. И, собственно, что тут называть проблемой? Склонность к суицидальному поведению, тревожные расстройства или же отсутствие критического мышления. Если бы проблема не в самих соцсетях, проблема в том, что люди не различают, где правда, а где неправда. И когда воспринимают то, что там написано, за чистую монету, отсюда происходят какие-то расстройства, неудовлетворенность жизнью, желание сделать как другие. Вот это навязанное ощущение, что ты должен мочь все, что у тебя безграничные возможности. И виноваты ли в этом соцсети? Если подумать о том, что взрослые тоже страдают этой проблемой, их же воспитывали не соцсети. Это же предыдущее какое-то поколение. Я думаю, что стоит направить внимание на то, чтобы показать семье. Именно семья, скорее всего, детям может дать то, чего им не хватает. Это общение, тесное общение. Показать, как и кому можно доверять. Что близкий круг семьи – это те люди, которым можно доверять больше, чем другим людям. А всем подряд и всему то, что пишут в соцсетях, не стоит доверять. Стоит развивать в себе способность и спрашивать себя, а действительно ли это правда?
Но, Яна, тотальные, скажем так, тотальный запрет на что-то, это как раз становится, ну, неким лекарством или профилактикой от деструктивного влияния?
Практика тотальных запретов уже есть. Ну, так было, например, с алкоголем в советские годы. И тогда мы увидели, что это не решает проблему. Наоборот, запретный плод может быть стать сладким. И вот родители сами готовы отказаться от пользования соцсетями. То есть как вы себе это представляете? Ты, пожалуйста, не пользуйся, а я тут буду сутками сидеть, продолжать в там ВК, Телеграме, Инстаграме.
Яна, еще такой момент. Действительно ли с развитием информационных технологий, вы считаете, встает актуальная вот эта проблема депрессивного, тревожного состояния общества у детей в частности? Ну, то есть с развитием телекоммуникаций этого становится больше, или это что-то другое, причина в чем-то ином? Алло.
Я думаю, что для того, чтобы сказать, что именно так, что именно соцсети являются основным фактором, движущим развитие депрессивно-тревожных расстройств и суицидального поведения, скорее всего, нет оснований так говорить. Нет каких-то таких вот прям прямых исследований, где бы остальные факторы были исключены и был исследован лишь этот фактор.
Понятно. Спасибо большое, Яна. Благодарю вас. Яна Румянцева была с нами, семейный психолог и реалтерапевт. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, ох уж это молодежь. У меня жена, 41 год. Критическое мышление отсутствует совсем. Верят всему, что скажут другие. Вот проблема, да? А вам не верят. В этом, наверное, заключается ваша жалоба, Алексей. 7373948. Я считаю, что отличаю, где правда, где неправда, а настроение как будто не понимаю. Как это? Что? Что решит проблему, говорит Юрий. Воспитание в себе, понимаете, эмпатии, критичности мышления, всего. Ведь действительно история с социальными сетями, она очень любопытная. Это же мощное средство невротизации, потому что ты видишь прекрасную картину, картинку, просто картинку, небольшой план, экран, а там сколько-то, 14 на там, 16 дюймов. И там красиво наманикюренные женщины, и у них такие прелестные дети, которые никогда не плачут, ну, например, да, или какая-то девушка успешная, и вот у нее пакет из какого-то магазина модного, и вот она еще песенку какую-то поет, и вот она еще какую-то мотивационную запись делает. Ну, мы же... И многие воспринимают это за чистую монету, что вот если делать так-то, 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 то будет у меня так же, а мне это почему-то недостижимо, и тогда я начинаю страдать. Но это же тоже обманка. Понимаете? Ну вот вспомнить, хорошо, смотрели фильмы. Многим хотелось, наверное, такой прекрасной рождественской сказки, такого оформления рождественского, как было в фильмах, например, «Один дома», да? Но вызывало ли это невроз от того, что у вас не было такого количества игрушек, там, пижам и прочего, и подарков в 93-м году? Ну, наверное, у кого-то вызывало, но немного. Но если это показывать каждый день, наверное, в уме может поселиться какая-то червоточинка. 7373948, телефон, прямой эфир. Я слушаю вас. Здрасте. Алло.
Добрый день, Николай.
Да, Николай.
Тогда скажите, пожалуйста, кому верить?
Кому верить?
Да, кому верить?
А вы себе не верите?
Так нет, когда я себе верю, да, и начинаю задавать вопрос другому, чтобы подтвердить свое уверование, мне говорит, Колян, ты что, враг народа?
Не знаю, я Антон Павлович Чехов верю. Знаете? Вот Достоевскому верю, например. Поэтому назовите какие-нибудь ориентиры, не знаю. Но другое дело, человек же может думать по-другому. То есть если у вас есть какое-то убеждение, и другой человек старается это убеждение девальвировать, то есть опровергнуть, это же не значит, что вы не правы. Или вы пытаетесь всем навязать свою правоту, что вот это только так и никак иначе. Но это же тоже узколобость определенная, согласитесь. Люди могут думать по-другому. Одни люди говорят, видя в социальных сетях красивую картинку, что так живут многие, и мне тоже так надо, потому что если у меня такого не будет, это ужас и кошмар. От чего невроз возникает? Невроз возникает ровно от этого. А другие говорят, слушайте, ну, прикольная картинка, но я дальше пошел, у меня там дети не мытые, и, соответственно, надо белье погладить, ну, что-нибудь такое. Тут кто-то пишет, что говорит, люди не находят повода себе страдать. Раньше тоже, но проблем меньше было, потому что во всем виноваты соцсети. Вижу сообщение такое. Я вам зачитаю цитату из дневника Федора Михайловича Достоевского. Значит, 19 век. «Самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания всегдашнего, неутолимого везде и во всем». Понимаете, в дневниках писателей написано, можете изучить. Поэтому социальных сетей не было, книжка была, при Лучине читали. Вот, о судьбах мира тоже задумывались и тоже тревожились. А Фёдор Михайлович выявил вот эту вот, понимаете, формулу безнадёги, что есть такая потребность и прочее. Просто сейчас задумались о том, давайте уберем социальные сети, вот, и в 16 лет мы дадим доступ к соцсетям. Вот дадим доступ. Только получается, понимаете как, что, например, до 18 лет детей без социальных сетей когда-то давно выращивали абсолютно в парниковых условиях, абсолютно все было комфортно, а потом в 18 лет ему говорят, ты молодой, ты здоровый, ты самостоятельный. И он во все тяжкие после 18 лет, понимаете? Хотя кому-то кажется, что вот мозг к 18 годам уже созрел, и у него точно никаких неврозов не будет, и он вообще из прекрасной семьи. Но жить сложнее. Здрасте, алло.
Добрый день.
Пожалуйста.
Я считаю, что просто молодежи необходимо работать. Пусть это будет интернет, пусть это что-то будет. То есть хотите, называйте его пионеры, чтобы там было, вот сейчас вступает скоро весна, да. А там и лето, там каникулы. Ведь да. Они сами по себе, понимаете?
Да, конечно, работать надо. Естественно, мое глубокое убеждение. В 5 лет уже сам себе можешь готовить. Загружать посудомоечную машину можешь. Стиралку в 3 года легко можешь загружать. Из школы пришел, веничком прошелся, все. Конечно, должны работать. Более того, какой самый лучший труд, самый лучший отдых от ментального труда, после ментального труда, умственного? Конечно, дома убраться, понимаете? Перегладить все, например. И того и тревоги не будет. 15 часов новости и продолжим.